Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова. Во второй половине этого часа вещания программа «Апостол».
Прослушайте наше объявление. Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает с детьми от 3 лет на рождественские елки 8, 9, 10 января два раза в день. 8 января в 14:17 часов, 9 и 10 в 11:14 часов, адрес Черниговский переулок, 9/13, строение 2, метро Третьяковская или Новокузнецкая, вертепное представление семейного фольклорного ансамбля «Ромашинская слободка», у елки «Дед Мороз и Снегурочка» с играми, хороводами, подарками, многое другое. Многодетным семьям скидки. Заявки и просьбы подавать заранее по телефону 8495-953-0168 или 951-2951. Повторяем код 495-953-0168 или 951-2951.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов Крещения» с 11 по 17 января в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Крещения» с 11 по 17 января с 11 до 19 часов в Сокольниках, в павильоне 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.
Четырнадцатого января 17 года в 19 часов в Крокус-Сити-Холл. Рождественская оратория митрополита Илариона Алфеева. Солисты Анна Аглатова, сопрано, Александр Виноградов, бас, исполняют Государственный академический большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова, Государственный академический Московский областной хор имени Кожевникова под управлением Николая Азарова, хор мальчиков Московского хорового училища имени Кожевникова, художественный руководитель Алексей Петров. Евангелие читают дети, музыка митрополита Илариона Алфеева. Красногорск, улица Международная, дом 20, проезд до станции метро Микинина. Справьте по телефону 8499-55-3055.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! В эти дни мы продолжаем говорить о рождественском и предрождественском, немножко отставляя в сторону обыденную суету. Очень хочется праздника, и очень хочется светлых, теплых воспоминаний. Одним из них я хочу снова с вами поделиться. Когда мне было 20 лет, или даже, кажется, 19, вот теперь уже и не вспомню, мне захотелось один раз поздравить своих однокурсников с Новым годом. Я тогда лежала в больнице, и меня навещали однокурсницы, и мне захотелось передать привет перед Новым годом, а поскольку творческая энергия в этом возрасте кипит, бьет ключом, то я написала сказку в стихах. Мы как раз тогда проходили 18 век, который я полюбила сразу и на всю жизнь, и сказка эта была написана о 18 веке. Сказка эта называлась «Лизонькин сон». За окошком вьюга злится, гасят свечи все в домах. Что же Лизоньке не спится на подушке в кружевах? На дворе буран и холод, что блестишь, проказник глаз. Вот сейчас задвину полог, темно-розовый атлас. Спать пора хорошим детям, хмуря брови ждет суров. Старый дедушка в портрете, кавалер всех орденов. Ждут и куклы на камине, глянь, с улыбкой смотрят вниз, виконтесса в кринолине и напудренный маркиз. Сон сморит, и скоро-скоро для моей Елисавет эти куклы из фарфора протанцуют минуэт. На дворе мороз трескучий, на дворе мороз скрипучий. Помнишь, Лизонька, когда-то старый дедушка был жив, клал всегда в карман халата табакерку, что мотив. Минуэтный тот играла, величаво-причудной, если крышку поднимала ты проказливой рукой. Дед, броня с суровой миной, гладил локоны твои, вспоминал Екатерину и турецкие бои, и блистательную залу, где средь пудренных голов свою Нину повстречал он, постук красных каблучков, и розан в прическе белый, и розан в прическе белый, мне вручить его молю, и пленительно несмело изреченное люблю. На дворе мороз трескучий, на дворе мороз скрипучий. В окнах спущены гардины, в двух-трех свешниках огонь. Александру нет причины спать, война не терпит сонь. Соскочив с кровати на пол, пусть все в доме крепко спят, под своим поднятым флагом принимает он парад. Разноцветные мундиры, ментик, ташка, даламан. Эй, драгуны, кирасиры, бьет военный барабан. На часах стоять как надо, Александра вспыльчив нрав. Оловянные солдаты, шпага в маленьких ножнах. На боку генерала с белых Альп седых высот вас на битву посылала за отечество вперед. На часах стоять как надо, генерала вспыльчив нрав, с ним испанскую армаду вы громили на морях. Левый фрунт взирайте грозно, мимо шкапу за кровать. Генерал решит серьезно, с кем сегодня воевать. На дворе мороз трескучий, на дворе мороз скрипучий. Где сугробы выше дома, меж дерев метель метет, обитают в дуплах гномы, очень маленький народ. И сварливые, веселы, с серой лентой колпачки, темно-красные камзолы с бубенцами башмаки. Мирны гномовы утехи, варят кашу с молоком, сытят мед, сластят орехи и танцуют вечерком. А к соседям выезжая, нарядился кто как мог, пару зайцев запрягают в разукрашенный вазок. Ой, галдят в ветвях сороки, гномы, гномы, ждать беды. Генерал ведет жестокий оловянные ряды. Подбородок сдернут гордо, золоченый эполет. Кудри мягкий, профиль твердый, генералу 8 лет. Ему жалость незнакома, ему слезы не нужны. Победить он хочет гномов, хочет с гномами войны. На дворе мороз трескучий, на дворе мороз скрипучий. В страхе Лизонька проснулась. Что же делать, как же быть? Босиком к дверям метнулась поплотнее их закрыть. Достает тальму из шкапу, лепесточки-башмачки. Только думает со страхом, да чего ж они легки. Реверансы делает, чтобы лучше этих не найти. Но по лесу, по сугробам, верно, трудно в них пройти. Я свечу найду витую, с ней пойду искать в лесу. Бедных гномиков спасу я, как не знаю, но спасу. Дверь на низ скрипнула малость. Тихо-тихо, в доме спят. Так пройти, чтоб всем казалось, будто мышки тут шуршат. Подобрав подол рукою, на высоких каблучках, по ступеням Лиза сходит, отворяя дверь в сенях. На дворе мороз трескучий, на дворе мороз скрипучий. Ах, как вязнут ножки в снеге! Страшно Лизоньке одной. Ясны звезды в черном небе, огонек свечи живой. Гадкий, злой, противный ветер, не гаси мою свечу. Мне она в дороге светит, я с ней гномиков ищу. Огонек свечи веселый, мой любезный, милый друг. Деревище черный, голый, тянут к Лизе ветви рук. Я пугаться вас не стану, барабаны чу гремят. Видит Лиза на поляну, вдруг выходит полк солдат. Развиваются знамена, шпаги, сабли и мечи. Только Лизе по колено все вояки-усачи. Эй, драгуны-кирасиры, будет бой здесь гномам дан. Между их цветных мундиров, как огромный великан. Генерал шагает строго, 2 солдата-молодцы. Деревянного гнедого вслед ведут, взяв под устцы. Лизе крикнул Александр: «Что вы делаете тут? Здесь военных действий театр, скоро битву здесь начнут. Вас, сударыня, попросим, я представлю вам конвой. Здесь не будет битвы вовсе, генерал жестокий, стой! Если бить ты хочешь слабых, покорить чужой народ, ты свою бесчестишь шпагу, навсегда бесчестишь, вот! Генерал, вы злой мальчишка, гувернеру б вас посечь! Это дерзко, право, слишком, придержите вашу речь! Пощадите бедных гномов! Но ответьте, почему, что в Виктории дурного я солдат веду войну? Не умеют гномы биться, поверните полк назад! Вы прекрасны, как Фелица, покориться вам я рад. Ведь война несет разлуку и беду приносит бой. Разрешите вашу руку, я доставлю вас домой. На дворе мороз трескучий, на дворе мороз скрипучий. Александр, будь спокоен, ведь пройдет немного лет. Будешь ты великий воин, в самый славный из побед. В небе звезды хороводят, в темноте искрится снег, 18-й уходит париков и кружев век. Но под звуки минуэта, что откуда-то слышны, сладко спи, Елизавета, пусть благими будут сны. А вот даже без всякой мысли о том, что эта поэма будет опубликована, я в юности ее писала, а несколько лет назад она все же была в наше время, это неудивительно, опубликована в издании православных скаутов-разведчиков, о журнале «Православный вестник», по которому я сейчас ее и читала. В ней несколько ошибок, например, кринолины вместо фижм. Но мне все-таки было то ли 19, то ли 20 лет, и, пожалуй, эти ошибки простительны. Желаю вам хорошо провести эти дни и счастливо встретить светлый, радостный, сказочный праздник Рождества. Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Мир вам и любовь, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем читать и размышлять над первым соборным посланием святого апостола Иоанна Богослова. Глава 5. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, а всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном». Эта глава очень сложная, очень много глубоких мыслей, практически каждый стих соединен с очень большой мыслью, поэтому я просил бы буквально постишно вас прокомментировать вот этот отрывок.
В самом начале мы читаем: «всякий верующий, что Иисус есть Христос». И вот это, можно сказать, не совсем привычное для нашего слуха, для нашего уха сочетание. Иисус есть Христос. Мы обычно говорим «Иисус Христос». И для нас это два имени воплотившегося Бога. Одно имя, которое, как мы знаем, было дано по рождению, а другое по служению. Но Иоанн выводит здесь тождество. Иисус есть Христос. Христос, то есть Мессия, то есть Спаситель человечества. И когда мы веруем в Иисуса Христа, то мы как раз и призываемся помнить, кто Он есть для нас. Он есть для нас Спаситель в первую очередь. Все остальное, то, что мы знаем о вере, о Церкви, о Боге, это уже открывается нам благодаря тому, что мы принимаем это важнейшее откровение, то, что Иисус есть Христос. Но дальше мы читаем: «От Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Вот два действительно внутритроичных свойства, о которых принято говорить и в догматике, и в опыте церковных отцов. То, что Бог Отец всегда рождает Сына, Сын всегда рождается от Отца. Но Иоанн здесь говорит немного о другом. «Всякий, кто верит в это, не может не любить ближнего своего, именно рожденного от Бога». И дальше он поясняет, в общем-то, почему это должно происходить. «Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». И почему здесь мы в каком-то смысле можем найти ответ на этот сложный вопрос? Иоанн, по сути дела, утверждает, что принять положение очень сложное и никогда не поддающееся человеческому разуму, то, что отец рождает сына, сын рождается от отца, оказывается, можно только через доверие божественному откровению. Доверию, которое основывается на любви к Богу. Но поскольку даже и в человеческих отношениях мы знаем, что готовы любить всех тех, кого любит тот, кого мы любим, это проецируется и на область вот обычных отношений наших по отношению к нашим ближним. Если мы знаем, что Бог любит всех, то и мы призываемся тоже абсолютно всех любить, вне зависимости от того, как нам что-то кажется об этом человеке.
Батюшка, тут говорится о рожденных от Бога, и тем самым как бы предполагается, что есть и нерожденные от Бога.
Совершенно верно. И вот этот момент усиливается еще тем, и открывается именно вот в этом, ну, может быть, вся, с какой-то точки зрения, жестокость христианства, что есть число избранных для Бога. И это число избранных – это те, кто Его любит, те, кто от Него рожден. Рожден, конечно, словом благовестия, которое принесено в мир воплотившимся Сыном Божиим, который сказал вот эти вот краткие слова, призвав человека в свой божественный свет: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Человек, который встает на путь покаяния, уже считается рожденным от Бога.
«Ибо всякий рожденный от Бога, — говорит апостол, — побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша».
Вот по поводу победы много рассуждают святые отцы, но мне кажется, здесь наиболее удачно говорил в свое время святитель Филарет, митрополит Московский. Он говорит, что победа действительно принесена и дарована нам, но нами еще не приобретена. Вот об этом никогда не должен забывать верующий человек. Не приобретена она будет до того времени, как человек полностью не примет божественное откровение, которое мы находим именно в Священном Писании, в Новом Завете, о том, что было совершено Сыном Божиим. До тех пор, пока мы будем заниматься мудрованиями о том, как это, а как то, до тех пор, пока мы будем, ну, как бы проверять, что ли, Бога, чтобы Он нам доказал сначала истинность своих слов, а потом мы поверим, как нам кажется, так мы часто рассуждаем. По сути дела, мы никогда не сможем приобрести ту победу, которая мир победила. А с другой точки зрения, вот если мы, ну, задумаемся вообще вот о таких словах, как «вера ваша есть победа», с чем это связано, может быть? Опять же, если все мы отнесем к главнейшему вопросу, наверное, который должен ставить перед собой человек, что есть спасение или что сделать, чтобы живот вечный наследовать, то вот уже в этом контексте, наверное, будет понятно, что вера вводит человека, по сути дела, уже здесь, в рамках земного бытия, дает ему возможность распознать Царство Божие, пришедшее в силе. Или, попросту говоря, вера доставляет человеку ту свободу во Христе, которая, несмотря уже на все внешние обстоятельства, которые, как бы они тяжелы не были, воспринимаются уже как все то, что только тебе помогает наследовать спасение. И у человека, вместо того, чтобы зациклиться на себе, вместо того, чтобы выражать постоянно недовольство о том, что это не так в мире, это не так, это меня отвлекает от молитвы, он, наоборот, смотрит на мир уже совсем другими глазами и понимает, что все в мире есть проявление божественной любви, направляющее человека к спасению. Если это так, то, конечно, вера, она уже мир победила. Ну, то есть, здесь опять мы должны, наверное, обратиться к пониманию древним человеком, может быть, вот в эпоху апостолов, того вообще, что происходит с человеком в мире. И можно предположить, что мир – это как раз есть то препятствие, которое мешает человеку наследовать спасение. Вот это та преграда, которую человек должен переступить, перейти. Если мы живем по стихии мира, если мы, ну, именно разумом пытаемся понять, что есть вера наша, и что есть вечная жизнь, что есть рай, в конце концов, что есть свобода, то здесь мы, ну, впадаем в своего рода дурную бесконечность. То есть одну свободу получим, тут же вырастает стена из другой несвободы. Мы начинаем бороться за эту свободу. И так вот, в конце концов, вот одна стена сменяет другую, мы в конце концов устаем, опускаются руки и говорим: ничего нет, и мне ничего не надо. Но здесь-то совсем о другом говорится. Христос ученикам однажды сказал, что если вы пребудете в словах моих, то разумеете истину, и истина освободит вас. То есть вот во Христе человек, получая свободу бытия и открывая для себя вот ту истину о спасении, которое принес воплотившийся Сын, он, по сути дела, мир побеждает. То есть он для него перестает быть преградой для того, чтобы наследовать спасение.
Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водой и кровью и духом, не водой только, но водой и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина.
Вот очень тоже догматически, можно даже смело сказать, перегруженный отрывок. То есть здесь утверждается сразу несколько очень важных положений. То есть Иисус Христос пришел водою и кровью и духом. Наверное, первое, и в принципе это оправданное, что может прийти на ум читателю, это то, что отражено, наверное, вот в нашем мироощущении, как верующих людей. Вот у нас есть три главнейших праздника, которые, ну, действительно, они выделяются из числа других. хотя нет, 4, но все-таки это крещение, это Пасха и это Пятидесятница. И, наверное, конечно, вот здесь в тексте евангелист Иоанн, апостол Иоанн в своем послании утверждает этих очень три важных положения. То, что Христос приходит водою. Что значит водою? Он выступает на общественное служение, и благодаря воде, в которой он крестится от Иоанна, впервые мир слышит откровение, очень прямое и внятное, о Боге, как о Троице. То есть Отец низводит глаз, не спускает на Христа Духа, и голос свидетельствует: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Христос приходит кровью, потому что благодаря именно Гефсиманской Голгофской жертве, которую приносит Христос, проливая свою пречистую кровь, возрождается человечество во Христе. Но возрождается именно благодаря тому, что Христос, вознесшийся на небо, ниспосылает Духа человеку. И сама по себе Пятидесятница, которую, как мы знаем, и называем именно днем рождения Церкви, утверждает нас в мысли о том, что Бога, Христа, познать без Духа или вне Духа для нас не представляется возможным. И сам Христос неоднократно говорит, что плоть не мощна, плоть не пользует немало, а только в Духе человек может правильно уразуметь, воспринять те глаголы истинной жизни, которые принес для нас Господь. И вот заканчивается 6 стих словами: «И Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина». Это вот очень важное положение. Дух есть истина, как сам Бог, конечно, есть истина. А Христос в Евангелии еще и себя истиной называет. И вот это тройственность свидетельства о том, что Бог есть истина, о том, что Христос себя называет истиной, и Дух тоже есть истина, как раз сходится воедино. Бог есть истина. А апостол Павел о церкви говорит, что она есть столб и утверждение истины. Церкви вверено хранить вот именно как великое сокровище, истину о том, что Церковь эту истину имеет в себе. Вот, может быть, как не послышится, это немножко каламбурно, но это действительно так. И только верующий во Христа, только в лоне церковном живущий человек, присутствующий в церкви, может в состоянии эту истину познать. «Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина». Это, ну, в общем-то, по сути дела, отображение 8 стиха: «Три свидетельствуют на земле: Дух, вода и кровь, и сии три об одном». Да, действительно, мы знаем, что все три свидетельства, важнейших, которые мы в евангельской истории находим, о Христе, как о Сыне Божьем, как о Спасителе мира, опять же, это и крещение, это и воскресение Христово, это и Пятидесятница, это действительно свидетельство об одном. Но что для нас важно здесь, это не просто свидетельство о Боге и больше ничего, а это именно свидетельство, что нам необходимо делать, чтобы к этой божественной жизни приобщиться. И именно поэтому мы здесь можем тоже утверждать очень важное положение, почему Дух, вода и кровь нам дают выход из создавшегося положения, потому что мы приходим в церковь через таинство крещения, в котором рождаемся для вечной жизни, и сам Христос говорит, что если человек не родится от воды и духа, то не может наследовать Царство Небесное. И мы знаем, что другим великим таинством Церкви, центральным, можно сказать, таинством является Божественная Евхаристия, в которой мы приобщаемся божественной жизни через вкушение, опять же, тела и крови Христовых. И вот действительно, только благодаря этому человек бывает в состоянии познать, что есть вечная жизнь.
Итак, три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь. И сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Вот почему он говорит о свидетельстве.
Свидетельство необходимо, и сам Христос об этом в Евангелии однажды сказал, что свидетельство необходимо, чтобы свидетельствовать об истине. Он сказал буквально о том, что при двух или трех свидетелях свидетельствуется истина. Вот здесь мы читаем, если мы принимаем свидетельство человеческое, ну, в каком смысле? То есть, если мы ничего не знаем о свершившемся в жизни факте, но находятся два свидетеля, которые говорят, да, это действительно было, то мы убеждаемся и принимаем на веру, по сути дела, уже своим знанием, истину о том, что этот факт в жизни совершился.
То есть, это свидетельство безбожному миру,
неверующему. По сути дела, да. Но здесь говорится о том, что свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. И вот здесь сложность понимания слова «больше». Конечно, слово Божие больше. Но значит ли это, что мы должны ему больше верить? Или слово «больше» говорит о чем-то о другом? А слово «больше», как мне кажется, здесь действительно оттеняет очень другой важный момент. Поскольку речь идет о воплотившемся Сыне Божием, а как мы знаем из самого же Евангелия, что Бога не знает никто, и Христос нам говорит, что Отец знает Сына, и Отец знает Отца, то о Христе, как о Сыне Божием, может свидетельствовать только тот, кто знает Его. А вот два свидетеля, знающих Его как Сына Божия, это Отец и Дух. И вот вся, по сути дела, жизнь церкви строится постоянно для человека, приходящего в церковь, постоянно на свидетельстве вот этих двух, Отца и Духа, о том, что Иисус есть Сын.
А почему возникает вообще эта проблема свидетельства? Кому мы должны так доказывать, свидетельствовать?
Прежде всего, самим себе, потому что, ну, мы устроены, в общем-то, так, что то, что мы можем принять какую-то истину, только убедившись в том, что это действительно так. Но поскольку здесь речь идет о таких истинах, о которых зависит наша участь в вечности, то, конечно, это вопрос, представляющий для нас предельную важность. И свидетельства эти до тех пор, пока человек не получит, он не в состоянии принять до конца истину откровения о том, что Спаситель пришел, спас нас, и мы в данном случае благодаря Ему наследуем вечность. Но когда человек вступает в церковь и рождается от воды и духа, то именно на уровне, ну что ли, всего мировосприятия в жизни верующего человека эти свидетельства приходят. Это и через церковные таинства, это и через общение с ближними, со своими. Человек начинает во всем убеждаться вот в этой важнейшей истине. То есть, допустим, верующего человека, который действительно живет Богом, живет Христом, очень сложно убедить, практически невозможно убедить в том, что Христа не было, что это все выдумки какие-то или еще что-то. И, допустим, когда мы с вами во время всеночного бдения под воскресный день воспеваем все вместе воскресение Христово видевши, то ведь мы никто не видели на самом деле этого воскресения. Но это убежденность. Убежденность, которая, ну, она настолько сроднилась с нашим сердцем, что мы действительно, духовно пережив эту реальность воскресения, мы это воскресение видели. Но нам об этом кто-то же засвидетельствовал. Об этом мог засвидетельствовать только Бог и больше никто. Поэтому это свидетельство больше, и в силу его великости его не принять, представляется, в принципе, человеку невозможно.
Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Вот, собственно, то, о чем вы сейчас говорили.
Опять, да, это и есть ответ на ту попытку, которую я предпринял, чтобы объяснить, вот, как человек верит и как человек не верит. Видите, тут, опять же, очень простой ответ на вопрос. Если ты веришь, то ты примешь, каким бы сложным для разума ни казалось тебе вот то откровение, которое в тексте Священного Писания есть. Если ты не веришь, то даже если, ну, что ли, самые мощные силы в виде святых отцов соберутся и будут тебе доказывать, то абсолютно ничего не смогут доказать.
Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Вот как это понять? То есть уже сама вера дает основание надеяться на вечную жизнь?
Вера в Иисуса, как Христа, как Сына Божия, да, действительно, она дает нам возможность надеяться на вечную жизнь.
То есть вот само распознание в Иисусе Христа – это и есть ключик к тому, что вы уже на пути к избранничеству, пониманию вот этой таинственной связи Бога с человеком.
В общем-то, да. И евангелистом Иоанном, как мы знаем, предпринята очень серьезная попытка для того, чтобы это доказать. Ведь Евангелие от Иоанна заканчивается словами, что «сие все написано». Написано, чтобы вы поверили в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верующие в это живот вечный, жизнь вечную имели. Но здесь очень важное другое положение утверждается, то, что вне Сына Божия, вне Христа, ни о каком спасении говорить представляется невозможным. Ну и еще, конечно, вот мы рассуждаем сейчас о Евангелии и от Иоанна, и видим, что он тоже постоянно человека возвращает вот к этому важнейшему, что ли, ну, догмату нашей веры, спасению. Потому что ведь все в нашей жизни, жизни верующих людей, мы должны понимать, все ради спасения. Даже такие, ну что ли, важнейшие догматы нашей веры, как о Боговоплощении, как о том, что Бог есть, Троица и так далее, ведь это все ради того, чтобы мы спасение наследовали. И вот постоянное возвращение человеческого, что ли, ума и человеческого сердца вот к этому вопросу, опять же, который, ну, что ли, очень, наверное, хорошо выразить словами одного евангельского персонажа, «Учитель благий, что сотворив, да живот вечный наследую», он постоянно заставляет вот верующего читателя воспринимать текст сквозь призму вот этого вопроса. Все, о чем мы не читаем, допустим, в святоотеческой литературе, все, что мы не слышим во время богослужения, все, что мы не находим, в конце концов, здесь, в евангельском тексте, все должно проходить сквозь этот вопрос. То есть он должен у нас перед глазами стоять, и тогда именно при этом мы будем получать ответы, что мы должны сделать, чтобы жизнь вечную наследовать.
То есть такая сложнейшая система, как бы познания свой-чужой.
Может быть, она и сложнейшая со стороны, но когда человек просто вводит в себя вот этот вопрос, что надо сделать, то тогда, наоборот, все получается очень, очень простым, и человек не может не увидеть, что все священное писание, ну, буквально кричит о том, что нужно для человека.
И вот какое дерзновение мы имеем к нему. Что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Вот поразительные вещи. То есть, когда установлено вот это прямое отношение человека с Богом, действительно, Господь слышит эти просьбы, так ли это?
Да, Господь слышит эти просьбы, и подвижники благочестия, святые отцы говорят о том, что тот, кто пытается тщательно волю Божию исполнять, того Господь исполняет желания, даже еще не пришедшие к этому человеку, то есть те, до которых он когда-то, к которым он когда-то подойдет, Бог уже может исполнить даже его и вот будущие желания, как это ни странно будет звучать. И здесь вот еще мы видим вот это слово «дерзновение», которое уже встречается не первый раз вот в Евангелии от Иоанна. То есть для него это очень важный момент. Что значит дерзновение? Ну вот в прошлых беседах мы говорили об этом дерзновении, об этой дерзновенности. Дерзновенность, конечно, которая есть свидетельство того, что человек пребывает в любви Божией. Потому что только, конечно, пребывание в любви творению может дать возможность своему Творцу сказать что-то, о чем-то попросить. Что-то вымолить.
То есть здесь уже не позиция раба, послушника, как в исламе, да, где послушание Богу главный, да, добродетель, а усыновление.
Это
когда
усыновление.
Сын может честно, прямо, откровенно говорить с отцом и просить его.
Совершенно
с полным
верно.
Доверием.
Да, и здесь вот как раз Иоанн и еще раз, он действительно, ну, в каком-то смысле косвенно называет верующих детьми, потому что вот это сыновство, который, конечно, как говорят богословы, онтологически, то есть по существу, по природе принадлежит только сыну. в силу того, что Сын даровал нам это сыновство, переходит и на нас. И это, конечно, величайший дар. Это, наверное, тот вообще главнейший дар человечеству от Бога, который принес Сын Божий. То, что человек вступает с Богом в отношении сыновства. Если это так, то, конечно, вступив в эти отношения, мы можем быть уверенными в том, что мы являемся наследники божественной, то есть вечной блаженной жизни.
Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех. Но есть грех не к смерти. Вот, вот эти стихи очень страшные на самом деле. Грех к смерти и грех не к смерти. Какие грехи к смерти, какие не к смерти?
Ну вот, вот следующее мое рассуждение, оно может быть, покажется необычным для слушателя, потому что действительно вот в современной для нас аскетической литературе мы встречаем действительно понятие смертных грехов и грехов несмертных. Здесь, правда, немножко по-другому. Грех не к смерти и грех к смерти. Так вот, конечно, смертные грехи, по сути дела, это то, что убивает душу для покаяния. То есть это не тот, в каком-то смысле, грех, как в Ветхом Завете, совершив который, человек, ну что ли, заслуживал убийства, чтобы его убили за то, что он этот грех совершил. Нет, тут, наверное, даже более страшный происходит момент. Совершив определенный грех, определенный грех, человек свою душу, ну что ли, поставляет в такое положение, в такое ощущение, что он уже для вечной жизни негоден, в силу того, что он покаяние принести не может. Об этом говорит здесь евангелист Иоанн или не об этом? Вот это, конечно, сложный вопрос, но мне кажется, что речь идет немного о другом. Что значит грех не к смерти и что значит грех к смерти? Вот в беседе с Никодимом в 3 главе Евангелия от Иоанна мы находим очень непростое утверждение самого Христа. То, что неверующий в Него, в Христа как в Сына Божия, уже осужден. Вот что это значит? И ответив на этот вопрос, мы, по сути дела, наверное, можем понять, что значит грех к смерти. Проповедь евангельская начинается со слов «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». И таким образом, человек, который лишает себя покаяния, он лишает себя возможности спастись, наследовать вечную жизнь. Так вот, наверное, грехом к смерти здесь в широком смысле слова может быть назван только один грех – непринятие благовестия, которое принесено Сыном Божиим на землю, непринятие проповеди евангельской. В силу того, что человек не принимает слова Христовы, он не принимает и самого важного – требования покаяться для того, чтобы в жизнь вечную вступить. Сам себя лишает вечной жизни и сам себя обрекает на вечную смерть. Вот это и есть грех к смерти, то есть к вечной смерти в первую очередь. По сути дела, тогда все остальные грехи, которым согрешает человек, как бы велики они не были, они все являются, в общем-то, грехами не к смерти. Опять же, при одном условии. Если человек покается. Потому что для дела божественного милосердия, милосердия Божия, наверное, разницы в том, насколько грех велик или мал, не существует. Грех, он есть грех. Но если человек в нем кается, то это грех не к смерти. И вот, смотрите, евангелист Иоанн здесь говорит, есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Конечно, евангелист Иоанн и не говорит, чтобы и не молился, но, в общем-то, очень аккуратно высказывает. Все-таки те, кто согрешают к смерти, то есть отказываются от покаяния, как условие своего спасения, о том молиться не следует. Но и здесь тоже может возникнуть вопрос, а это какие люди? Ведь мы знаем, что многие, ну, в силу объективных обстоятельств, о Христе ничего не слышали.
Вот многие нам звонят на радио и спрашивают, а можно ли об этом
да,
молиться?
Да, и совершенно верно. И они тоже подпадают под категорию вот этих людей, которые, ничего не зная о покаянии, совершенно, конечно, тоже не каются. Наверное, нет. Все-таки здесь речь идет о тех людях, кто сознательно отвергает узнав все о том, что он мог узнать о Христе, о вере, о церкви, о спасении, сознательно отвергает ту истину, которой Евангелие человека учит. Вот такие люди сами себя обрекают на вечную смерть, и молиться о них, в общем-то, представляется невозможным для человека. Не следует, потому что духовная жизнь сложна.
А вот дальше очень интересно. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Ну, батюшка, мы же знаем, что вот, ну, все-таки все люди грешны. И святые себе говорили, я, может быть, самый грешный из людей. Как это тогда понять?
Вот интересно, что иногда при чтении вот этого стиха 18 возникает вопрос недоговоренности. Вот, ну, какой-то недоговоренности в этом тексте. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, а дальше смотрите, но рожденный от Бога хранит себя. От чего? От греха или еще от чего-то? И лукавый, и вот слова «лукавый» не прикасается к нему, есть толкование, что хранит себя от идолов. И здесь, наверное, можно сказать об идоле в широком смысле слова. Вот всякий, рожденный от Бога, не грешит именно в силу того, что Бога любит. И вот эта любовь, как проявление, ну что ли, полного доверия к Богу, оно дает человеку распознать всякого идола, который пытается в жизнь, в духовную, конечно, человека внедриться.
А что это за идолы? Вот, ну, вот мы говорим, кумиры или идолы толпы, кумиры экрана. Что это такое? О чем речь?
Совершенно верно. Конечно, вот на языке апостола Иоанна, на языке апостола любви, идолом здесь может стать абсолютно что угодно. И самое, наверное, важное и страшное именно из области духовной жизни. Но вот как определить, идол это или не идол? То есть за идолом всегда лукавый стоит и пытается человека притянуть к себе, увести его от истинного пути. Вот именно любовь в данном случае, любовь к Богу, вот это чувство, что ли, воспитанное в верующем человеке, культивированное в нем, оно всегда способно определить то, что в его духовной жизни приводит к радости о Боге, к любви к Богу, или не приводит. И если этого нет, то, наверное, можно ставить вопрос о том, что вот эта духовная реальность, которую человек, может быть, когда-то и переживал, как еще одна ступень по направлению к Богу, превращается в идола. То есть она становится тем тормозом в его духовной жизни, который лишает человека истинного богообщения. Наверное, надо привести пример, чтобы было понятно все-таки, о чем мы говорим. Вот, например, ну, самый в каком-то смысле здесь яркий, может быть, пример, который не может быть не понят, наверное, это, например, церковное пение. Когда верующий человек только обращается к Богу и попадает в храм, то именно благодаря церковному пению, ну, во всей своей красе, может быть, в современном понимании нашего этого пения, оно дает именно человеку возможность вместе с литургическими текстами засвидетельствовать, что на земле в храме стоящий, на небеси стоять и мним. Но потом со временем, если человек обратится исключительно к этому церковному пению и будет в службах искать исключительно вот этой церковной музыки, сладкозвучия, вот этого благогласия, то в конце концов он сам себя лишит истинного богообщения, потому что замкнется на, как на идоле, начнет поклоняться этому пению, вместо того, чтобы поклоняться к Богу. И за этим уже будет стоять лукавый.
Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь, говорит апостол.
Вот 20 стих, последний, что, наверное, здесь можно сказать. Мы знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. И вот опять вот это слово «знаем». Что оно значит? Знаем умом, прочитали в книжке, или знаем каким-то другим образом? Конечно, другим. В Евангелии Христос говорит, «Сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого Бога Отца, и того, кого ты послал, Иисуса Христа». Вот это знание, по объяснению святых отцов, это, конечно, не знание разума, а это знание всем человеческим естеством, кто есть Бог и что он человеку может дать. И вот это знание, которого никто не в состоянии от человека отнять, потому что оно переживается как реальность, присутствующая в нашей жизни, в нашем мире, переживается как реальность, которая реальнее мира, который нас окружает. Она действительно убеждает нас в том, что Сын Божий пришел. И это не может человека, ну что ли, не привести в состояние радости, ликования, потому что, ну если это так, то все, вот она, вечная жизнь открыта. Остается только припасть к сокровищнице церковной и взять ее как великий дар. Последние слова: «Дети, храните себя от идолов». То есть, опять же, предупреждение, что только в любви и на путях любви можно построить свое спасение, свой истинный путь. Идол – это всегда то, что связано с духовным насилием. Никакого духовного насилия человек в своей духовной жизни не должен переживать, думая, что он что-то наследует. Это всегда уводит человека от истинного пути. Только любовь и только в любви открывает перед человеком путь к вечному небесному царству.
Спасибо, дорогой отец Георгий. Мы сегодня читали и размышляли над 5 главой первого соборного послания апостола Иоанна. Что ж, дорогие братья и сестры, будем хранить себя от идолов. Храни всех Господь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.